Вот с этой сценкой, частью которой они показали, они пришли в университет. То есть это была их программа на 1 сентября, когда они в университет поступили. И нам очень нравится, что с таким посылом читай, перечитай, студенты пришли учиться. Спасибо, Елена. Все. Я хочу предоставить слово Евгению Ивановичу Гусеву.
Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые ректоры, уважаемые учителя школьные преподаватели, профессорские профессора этого университета, а также студенты, а также участники этого представления, которые все ушли. Я хотел как раз сказать самые хорошие слова из этого представления. Ну, у нас так жизнь сегодня устроена, значит, все что-то говорят, дальше уходят, и другого уже не слушают. А думается совсем некогда то, что другой сказал. А потому что не слушали, Б потому что, так сказать, некогда, В потому что, ну а раз некогда, и то не зачем, да? Значит, я поблагодарю Людмилу Александровну, которая с нами уже, с нами, я имею в виду, со старыми разработчиками, там, реализаторами национальной программы поддержки развития чтения, которая 11 лет назад разрабатывалась в спорах, в боях, в крови, в интригах. Людмила Александровна, вы застали счастливое время нашей совместной работы, когда уже, в общем-то, никаких ни интриг, особых ни баталий, такое что-то жалкое подобие героической истории прежних времен. Ну, мы с вами уже больше 2 лет вместе, и я очень рад, что благодаря вам вузы начали участвовать в этом деле. Как вы сказали, главное, что мы сами проснулись, мы нас написали там в письме. И благодаря вам многое нам, не преподавателям вузов, стало понятно, в том смысле, что должно быть отражено, что не должно быть отражено, что должно быть высвечено, какими словами. И благодаря вам мы обязаны несколько концептуальных положений, которые так или иначе составляют сегодня концепцию государственной программы поддержки детского и юношеского чтения Российской Федерации. Вот я хочу сказать, что вот этот номер, который мы видели сегодня, это какие-то очень умные и талантливые люди его задумали и поставили, потому что абсолютно точно отражает картину сегодняшней цивилизации, а именно, так сказать, деградацию письменной культуры и переход ее вот в такие вот, понимаете, развлекательные, танцевальные, аудиовизуальные формы. Как полтора года назад очень остроумно сказала очень умная женщина Татьяна Устинова, которая писательница по совместительству. Она очень умная женщина, а по совместительству она писательница. Она сказала, человечество на протяжении тысячелетий уходило от мычания и наскальной живописи, от такого способа коммуникации. Я сделал жест, я замычал, и я нарисовал что-то. Это коммуникация была, это передача была социально значимой информации. Понимаете? Важная для развития, для поддержания безопасности и существования вот этого, я не знаю, стаи, какой-то группы, а? Племени, вот, племени. Вот так они стеснялись. На заре первобытного общинного строя. Прошло много лет, тысячелетий. И человечество создало великую культуру, письменную, знаковую, где с помощью знаков человечество, каждый человек в отдельности, умный, глупый, разных функциональностей, на разных языках, в разное время, записывает что-то важное, что-то необходимое для поддержания семьи, друзей, группы, времени, народа, города, комьюнити, сообщества, страны, мира. Это были знания обо всем. И о взаимоотношениях людей, и о климате, и о том, где найти прокорм в себе. А дальше, как видите, не хлебомедирующий человек, да? Значит, начали, так сказать, развиваться интеллект, науки, мышление, образование и так далее. И вот это вот все богатство человеческого опыта, знаний накопленных, культурных норм, ценностей, событий, знания событий, о каких-то очень важных, которые происходили в прошлом, о том, что сегодня происходит, знания, так сказать, правового опыта, каким образом человечество решало возникавшие проблемы. Все это заключено в письменной культуре, в текстах, в книгах, газетах, журналах, дневниках, документах, переписке. Ну, сейчас можно говорить, что и в печатной форме, и в рукописной форме, и в электронной форме. И вот сегодня мы переживаем этап, человечество переживает этап, и Россия, страна, создавшая великую культуру, великую литературу, науку, образование, если нас в мире за что-то, вот, даже враги наши, ненавистники, конкуренты, или как наш президент, наши западные партнеры нас уважают, ценят и боятся, это за нашу великую литературу. Потому что даже, так, понимаете, там, такие люди, как Кондолиза Райс, славистка, понимаете, специалист по русской литературе, Хиллари Клинтон, там, Обама, которые там особо ненавидятся. Вот Россия, да, они все восхищаются русской литературой, русской музыкой. Они прекрасно осведомлены о вкладе русских в мировую цивилизацию, в том числе в развитии самой Америки. И вот сейчас мы переживаем кризис, очень сильный кризис, освоение вот этой всей письменной культуры, освоение знаний, которые накопило человечество, и без которых оно развиваться, без овладения которыми оно развиваться не может. Что мы наблюдаем? Во всем мире люди меньше читают. Во всем мире люди читают все более примитивные тексты. Во всем мире люди пишут большее количество ошибок. То есть они не владеют нормами своего языка, синтаксисом, орфографией, пунктуацией, я уже не говорю, так сказать, о стилистике. Во всем люди хуже выражают свои мысли. И раньше профессора Оксфорда и Кембриджа жаловались, что дети английских аристократов, элита английская, все хуже и хуже излагают мысли на бумаге, потом они начали говорить о том, что они вслух сказать не могут. А наши профессора дополнили это знание о том, как никто ничего уже теперь не может из молодого поколения, наблюдениями о том, что происходит у нас здесь, когда переход на ЕГЭ привел к тому, что студенты должны говорить три фразы, и четвертую сказать уже практически невозможно. Конечно, я говорю о массовом явлении. Безусловно, были гении, будут очевидно рождаться гении, может быть, будут похуже немножко качеством, чем предыдущие гении. Но исключения всегда есть. В любом обществе есть люди, которые всегда читали, будут читать, много будут читать, будут являться, так сказать, знатоками литературы, книги, чтения и так далее, ученые будут. всем, в любом обществе есть люди, которые никогда ничего не читают. Их чтение заканчивается выходом из школы. Дальше они читают объявления, ценники, значит, может быть, какие-то инструкции читают. Все. Им чтение не нужно для жизни. Есть люди, которые читают на случай в случае такую вот какую-то, значит, литературу, которая нужна им почему-то сегодня для работы или для учебы, для повышения квалификации, потому что она требуется, потому что иногда хочется отвлечься, развлечься, там, на ночь почитать женский роман, там, страсти, он любил, она его изменила, значит, какой ужас может положить на себя руки, а подруга предательница, ну, такой вот примотив. Это тоже нужно. Значит, умные женщины, которые 150 лет получают в этом институте образование, они периодически читают такого рода книгу, а?
Весной.
Весной
читают такие все.
Вот, это когда бандерлоги просыпаются, да?
Знаете, вот, Наталья Николаевна, это очень интересно сказать, это значит, добавление. Нам среди наших социологических исследований, которые проводятся в огромном количестве, которые абсолютно ни о чем не говорят, из них невозможно сделать никаких выводов, значит, вот не хватает вот этого. Наши умные читают, женщины самые лучшие, они весной и осенью читают такого рода литературу. Вот. То есть сейчас у нас осень, все умные женщины читают только умные. Вот. А собравшиеся здесь женщины читают самые умные, а именно программу поддержки детского чтения и всякую, значит, такую научно-методическую литературу. И даже кто читает, и сами зарабатывают. Так вот, этот кризис чтения, кризис письменной культуры, кризис книжной культуры, текстовой культуры, то, на чем человечество взошло, развелось, так сказать, и создало великие произведения, сейчас это все, так сказать, умирает. Вот это представление, которое что вы нам собираетесь рассказывать здесь? Вы нам собираетесь рассказывать про биографию Салтыкова Щедрина и его значение, его этого романа для нашей жизни, что ли? Да кому это все нужно? Мы что, слушать это будем, что ли? Вы понимаете? Мы будем танцевать, мы будем развлекаться, мы будем, так сказать, там смотреть видео, кино, так сказать, зачем нам это все нужно? Вот это абсолютно уловлено. И это в жизни развито. Мы это по своим видим, так сказать, я не знаю, если не дети, то знакомым детей, да, стыдно сказать про своих детей. Про новое поколение. Это какой-то ужас. Да? И хорошие, так сказать, вот такие прозорливые культурные антропологи, философы, действительно социологи, не мастера, а пустых опросов, как агитировали. Они говорят о закате письменной культуры. Кстати, так сказать, вот одно обстоятельство, которое это способствует, это появление электронной информации, развитие этого всего, развитие коммуникации дома разума, когда абсолютно незнакомые друг другу люди в социальных сетях сообщают абсолютно никому не интересные подробности, что он сегодня поел, что он сейчас увидел, что ему пришло в голову, какая мысль и так далее. Вот самое разрушительное для письменной культуры, на мой взгляд, это Твиттер. Особенно для русской культуры, которая всегда была литературоцентричной, уважение к писателю, так сказать, уважение к слову, потому что это пришло в Россию через священные тексты. И Россия через священные тексты, так сказать, через христианские книги обучалась чтению и создавала свою культуру, в отличие, так сказать, от Западной Европы, где светская литература существовала раньше, чем существовали священные тексты. Если бы люди, взрослые, точно бы знали, что такое Твиттер, как переводится Твиттер, чем? Что они пишут там? Они щебечут. Если бы, так сказать, вот многие русские люди понимали, что они там щебечут, они бы не щебетали. Вот это упрощение, опримитивление, так сказать, упрощение, значит, это пренебрежение к высокому, к сложному, это уже не просто пренебрежение, а это, можно сказать, насмешливое, презрительное отношение к высокому. Это же плебейство. И вот это плебейство мы наблюдаем. Вот мы наблюдаем это сейчас. Эти прекрасные девочки, так сказать, они могли здесь в художественной форме, они прелестную французскую песню, станцевали такое вот что-то такое классическое, да, приятное очень. Они могли начать здесь дрыгаться, так сказать, да, и пены сходить и прочее. Что в основном происходит. Сегодня вот этот кризис чтения во всем мире, он в России осложняется целым рядом вещей. Первое. Книга действительно стала труднодоступной. Она стала и по цене труднодоступной, и она не попадает через систему книжной торговли и через библиотечную систему в города, особенно находящиеся далеко от Москвы, и маленькие города, даже если они близко к Москве находятся, у нас радикальное сокращение книжных магазинов. Там, в Европе считается книжный магазин там, 1 на 2,5 тысячи населения Германии, а у нас что-то там, не знаю, 60 на 70. Если мы зайдем в книжный магазин, любой, кроме нескольких элитарных магазинов московских, как Дом книги, Библиоглобус, Москва и еще там некоторые, то есть мы увидели там абсолютно убогие репертуары. То есть эти магазины продают ширпотреб. Ширпотреб для невзыскательного читателя, который не в состоянии читать и не хочет читать маломастно сложную, высокую, качественную литературу. Он довольствуется низкокачественным. Когда у него есть потребность, у него нет денег купить. Когда ты заходишь, я захожу, неведущий, захожу в книжные магазины и вижу прекрасные книги, я смотрю, она сегодня стоит, может, 2000, 2500 рублей, ну где такие деньги? Таких денег нет. Кроме того, значит, система книжной торговли разрушения очень сильно, так сказать, нашу книжную культуру, так сказать, ослабила. Второе, это то, что библиотеки находятся в абсолютном напряжении. Вот мне сегодня сказали, Сергей Дмитриевич Багин, вчера у него было заседание Российского управления Российской библиотечной ассоциации, и была произнесена цифра. В Москве 445 публичных библиотек. В год было выделено на комплектование, приобретение новых литературы 70 миллионов. В Ленинграде 200, а библиотек было выделено 200 миллионов. Вы понимаете, то есть вот Питер, значит, это во сколько? Это ровно, так сказать, в 6 раз больше, чем в Москве. А в провинции, так сказать, в огромном количестве библиотек ни одной книги за год не покупается. Это библиотечные. Третье, так сказать, это учебные программы, вот эти эксперименты с образованием, которые, так сказать, происходили в последние годы. Русские люди как пугались, слизывали все с Европы, считая, что мы вот такие, вот раз у нас бедности, если как, знаете, если русские такие умные, почему такие бедные? И все решили вот добираться ума где-то за границей. И за границей набрались ума не у самых умных. Принести сюда и объявить это как прогресс. Теперь не знаю, как от этого уйти от всего. Короче говоря, так сказать, всех сегодня эта ситуация не устраивает. Кто они знают и понимают. Поэтому 10 лет назад создали программу национальной поддержки развития чтения, подписали ее два ведомства. Правительство сказало, ха-ха-ха, чем вы здесь занимаетесь? мы примем государственную программу только в том случае, если вы скажете, что в следующем году у вас будет считать на 10% больше, а еще через год на 20% больше, а еще через 10 лет, да, если вы это увидите, все будут уголовно ничего не делать, а только считать с утра до ночи. Естественно, это нереальная вещь, и реальные вещи не будут. Могут наследоваться только качественные результаты. А качественные результаты не есть практически предмет нашей государственной программы. А поэтому нигде в мире государственных программ нет. Есть национальные стратегии, есть отдельные проекты, есть движения, но национальных программ нет. А мы снова замахнулись сейчас, разработав концепцию детского и юношеского чтения, опять на государственную программу. И правительство спустя 10 лет эту программу утвердило. То есть 10 лет потребовалось обществу, чтобы осознать, что нужна серьезная поддержка со стороны государства. Не могут общественные организации и индивидуальные частные инициативы, и поддержка, мифическая поддержка мифического бизнеса, значит, как там, в Америке или в Англии, справиться, помочь с этой важнейшей национальной проблемой. Это проблема национальная. Взрослые видят по телевизору, дети видят по телевизору, когда спрашивают, когда была война, кто там участвовал, кто кого победил и кого почитал, и что ты знаешь, выясняется, что никто ничего не знает. Какой катастрофы не было, и кто может сравнить уже на самом деле. По требованию, так сказать, начала 21 века, сложности этого времени, знаете, в предреволюционной ситуации 15 года 90% населения безграмотно, значит, нужно срочно, так сказать, сделать все население грамотно. Забраться я сделал большевики, коммунисты. И делали это потрясающе. Потрясающе делали. Учиться у них. Сегодня нет такой страны в мире, где было бы 90% населения безграмотности. 100 лет назад почти во всех странах это было, тотальная безграмотность. Сегодня тотальная грамотность. Но она сегодня предъявляется совершенно другие требования ко всем. Поэтому нужны абсолютно экстраординарные действия. Эти действия должны производить все. И органы управления, и издательства. Другое выпускать, и нижняя торговля, государство должно помочь им стать на ноги, и библиотеки, государство должно очухаться и одуматься, и вспомнить о том, что библиотеки созданы для чтения, для книг, а не для развлечений низкого сорта и для приюта, так сказать, бездомных. Мы, конечно, так сказать, система образования. Есть предположение, я был записан в концепции, что все-таки основные проблемы в этой системе накапливаются в системе образования. Они накапливаются и в силу объективных обстоятельств, то, что дети, так сказать, переходят там, в возрасте 12-14 лет в социальные сети, и дальше они начинают читать себе подобных. Вот старшее поколение в это время читало умных писателей, которые обладали и художественным даром, и художественным словом, и жизненным опытом, прекрасным владением языком и так далее. Это были учителя жизни. А сегодня дети, это общемировая проблема и общемировая катастрофа, они учатся у себя подобных. И мышление формируется под влиянием себе подобных. Не под влиянием взрослых, старших, взрослых и себе подобных, а только под влиянием себе подобных. В результате, так сказать, мы имеем то, что имеем. Ну и есть объективные моменты, которые тоже вырождены по многим объективным причинам. Это учебные программы, сама идеология подготовки учителей, сама идеология образования, кого мы воспитываем и выращиваем, просвещенного потребителя, как говорилось 10 лет назад в государственной трибуне, и мы воспитываем, так сказать, человека, способного мыслить, способного создавать что-то новое, там, я уже не говорю там, про творчество. Что? Юрия Петровна, потрясающе, это самое главное. Действительно создавать свою жизнь. А, не как пара копытки, а как нечто, так сказать, все-таки духовное, духовное источник. Что-то, так сказать, такое, знаете, homo spiritus, homo ledens. Значит, они просто сбили меня своей умной мыслью. Что мы хотим? Мы хотим, как сказал некоторое время назад Владимир Викторович Григорьев, очень умный, подытожил, так сказать, суммировал вот все самые главные мысли, концепции поддержки детского и юношеского чтения. Мы хотим, чтобы через 7-8 лет педагогические вузы, а также библиотечные вузы, начали выпускать принципиально нового уровня и качества учителей и библиотекарей, которые будут сами много читать, уважать этот процесс, продвигать этот процесс среди самих учителей, в первую очередь, дальше, среди учеников, потому что нечитающие учителя или малочитающие учителя, они не могут продвинуть это среди учеников, и не могут тем более продвинуть среди родителей учеников. А школа и семья – это и есть два института основных, которые формируют читающего и нечитающего человека. Дальше еще есть публичные библиотеки, в которые входит какое-то количество умных, неудовлетворенных другим книжным, своим книжным окружением, школьным и домашним, так сказать, соседским, какое-то количество детей ходит еще в публичные библиотеки. Но основное – это школа и семья, плюс информационная окружающая среда, которая не благоприятствует сегодня развитию чтения. Нет. Потому что зачем читать, если все по телевизору, так сказать, в картинках с одного года или 6 месяцев ребенку уже все доступно. Вот это первая мысль. Задача программы детского чтения – подготовка кадров учителей, в первую очередь, библиотекарей во второй. Ну и управленцев желательно, которые будут этим учителям и библиотекарям помогать, и деньги им давать, и давать деньги на повышение квалификации, на обучение, на проведение мероприятий различных. Потому что эти усилия нельзя оставлять. Жизнь показала, что культура, если ее искусственно не поддерживает, она мгновенно проседает и разрушается. Вторая мысль, очень важная для этой программы, заключается в том, что поддержка чтения – это не только в школах, это не только хорошее преподавание русского языка и литературы. Потому что чтение важно всему. И научное чтение, научно-популярное чтение, и чтение философских работ, социологических и исторических очень важно, и работ по ботанике, по биологии, по географии и так далее. И здесь, опять же, так сказать, мы сегодня фиксируем очень слабые места российских школьников. Наши дети 9 лет, 10 лет показывают чуть ли не самые лучшие результаты в мире, а в возрасте 15 лет они опускаются в середину рейтинга или в конец рейтинга, где-то они вот там вот болтаются. Почему? Потому что, как показывает жизнь, будет специальный доклад сегодня про это, Татьяна Жукова и другие коллеги будут говорить, не понимают, о чем написано. Не понимают, потому что не понимают значения слов, выражений, значения словосочетаний, не умеют извлекать смысл и так далее. То есть не обучен читать всерьез. Ну вот эти вещи, так сказать, нам и сегодня хотелось бы очень обсудить очень интересные доклады в программе ведущих наших специалистов. Очень хочется, чтобы все друг друга услышали и друг от друга подчеркнули эти важные смыслы, неочевидные вовсе, хотя кажется, что мы все специалисты в области чтения, и что наша конференция тоже внесла вклад, еще бы продвинула такое вот профессиональное понимание проблемы немножко вглубь и немножко шире. Вот на этом я хочу закончить, я благодарю вас за внимание, еще раз благодарю, так сказать, наших партнеров, Московский педагогический государственный университет, лицей имени Александра Дрыгина, Елены Ленкуадовны, которая вновь открылась для этой конференции, и других коллег. Ну и своих, конечно, тоже Сергея Дмитриевича Потехина, в первую очередь. Спасибо за внимание.